Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Только что в издательстве «Никея» вышла книга с таким интригующим названием «Промысел. Штука нелинейная». Ее автор – протоиерей Максим Козлов, который у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, отец Максим.
Добрый вечер. Да.
Ну, а нашим слушателям, кто читает книги, напомню, ранее изданные работы отца Максима «Последняя крепость», «Мир и клир», «400 вопросов и ответов о вере, церкви и христианской жизни». Очень хорошие, достойные книги. В общем,
бестселлеры, что уж там.
Можно и так сказать, да, бестселлеры, но просто всегда в присутствии автора очень, ну так, смутительные.
Извините.
Смутительные человеку, про которого говорят такие вещи, и самому, как бы, да, не очень ловко. Надо заметить, что вот сейчас по пути на работу есть у меня по пути два книжных магазина, и, ну, то есть надо немножко дальше проехать. Нет у них этой книги. В церковной лавке нашего Андреевского монастыря тоже этой книги нет. Но, однако, успел я прочесть за сегодняшнее утро 100 из 272 страниц, получил невероятное удовольствие, особенно от той главы, которая рассказывает о том, как вы с вашим приятелем на Павелецком вокзале в музее траурного поезда, значит, отмечали Пасху и все такое прочее. И, конечно, удивило, с какой нежностью вы пишете о своем духовном отце, и как вы потом огорчились и не понимали, куда, кому и так далее. В общем, как только вы увидите эту книгу, моя личная рекомендация ее приобрести и прочесть. Но давайте для начала просто подумаем о том, действительно, а что такое промысел?
Хороший вопрос, да, потому что если спросить Google или Яндекс, они, во-первых, напишут с буквой «Е» и даже предложат вам исправить запрос. А во-вторых, в качестве определения дадут там промысел народный или там промысел осетровых рыб или что-нибудь вот подобное. В двух главных смыслах сейчас в бытовой лексике употребляют слово «промысел» – это народные промыслы и вот что-то такое, там, охота, рыбалка, угу. Вот как подобного рода занятия. Вот, да. В то время как слово «промысел» – это один из значимых терминов христианского богословия, который означает действие Божие в судьбах мира и в судьбах конкретных людей, направляющее их в соответствии с изначальным замыслом Божиим. Вот мир по пути человеческой истории, человека к спасению, ибо Бог хочет каждому человеку спастись и в познании истины прийти и достигнуть вечности.
То есть, прошу прощения, это те обстоятельства, которые сваливаются нам на голову вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, и мы начинаем свою жизнь корректировать в соответствии с тем, что пытаемся из них выплыть, из этих обстоятельств.
Да, это те сцепления встреч, открытых дверей или, напротив, препятствий, нежданно случившихся там вдруг разговоров, которые носят коррективы в наши планы или, напротив, утверждают нас в когда-то принятых намерениях или определяют на годы или десятилетия путь, по которому мы пойдем, что действительно зависит не от нас, а приходит извне. И задачей верующего человека, задачи христианина и, впрочем, трезвого человека, является попытка увидеть, в чем вот этот промысел Божий в твоей жизни состоит.
Это не всегда бывает просто сделать, потому что у каждого из нас есть свои планы на собственную жизнь, и они, как мне кажется, могут не совпадать с промыслом Божиим о нас. И тогда, наверное, тоже что-то в жизни происходит. Ну, не знаю, бывает же так, что Бог оставляет человека в покое, и человек живет своей жизнью, и, в принципе, живет нормально.
Это самое худшее состояние. Это, как правило, состояние тех, кого уже невозможно исправить. То есть, там, состояние богача из притчи о богаче и Лазаря. Ну, почему? Почему вот он жил так, как жил, без каких-то внешних происшествий? Да просто потому, что с ним уже сделать ничего нельзя было. Это состояние человека, которому, ну, что, вот, что кидать, что его даже в стенку головой бить, если он все равно никак на это не отреагирует. Пока внутренняя чувствительность у человека, возможность этой динамики в нем сохраняется, а это бывает фактически с каждым, вот редко бывают такие, ну, совсем уж закостеневшие, в окамененном нечувствии, есть тоже такой термин богословский, аскетический, люди, на которых вот эти импульсы, приходящие извне, никак не действуют. Ну, просто импульсы бывают разные силы. Бывает такое тихое дуновение ветра, бывает тоненькое прикосновение иголочкой.
Ну, бывает и колокол просто.
Да, буквально. Бывает колокол, бывает жареный петух клюнет. Вот, да, по-всякому. Вот, да.
То есть это все то, что, скажем, люди далекие, да, от церковной жизни называют знаками, там какими-то
совпадениями,
указателями.
Там ну и... да, ну вот опоздал человек на самолет, который должен был лететь и не долетел. Ну, конечно, можно сказать, повезло. А можно постараться посмотреть на это поглубже. Ну, кстати, расскажу одну историю в этой связи. Ее нет в книжке, вот тогда, поэтому я...
Это не спойлер.
Да, да, это не спойлер. История из семинарской жизни. Это как раз про сходную тему, про то, что такое чудо, отвечает семинарист на экзамене. Ну, и переклинило молодого человека, ну, вот не может он сказать, что такое чудо. Но преподаватель, расположенный к, в общем, неплохому студенту, пытается ему помочь. Ну, вот, вот молодой человек, вот смотрите, вот вы, какое у вас послушание? Ну, я полагаю, помогаю на колокольне звонить. Ну, вот смотрите, вы залезли на колокольню Лавры, и вот такое несчастное происшествие, поскользнулся, падаете с колокольни на Лаврскую площадь, встаете, и все, цел. Кости целы, ребра целы, голова цела. Ну, так ушибся немножко, даже сознание не потерял. Это что такое? Семинарист думает, отвечает, ну, это случай. Ну, преподаватель, хорошо, случай. Ну, вот на завтра пошел опять звонить, залез на колокольню, опять поскользнулся, упал, встаешь цел. Это что такое? Тот дольше думает, пот вытирает. Ну, не, ну, это уже удача. Ну, хорошо. Но вот, вот на третий день ты пошел звонить, залез на колокольню, поскользнулся, упал. Встаешь, но ничего, зубы даже целы, вот ничего, так сказать, кровь из носа не идет. Это что такое? Тот еще дольше думает, отвечает. Ну, могу сказать, это уже привычка. Ну, вот можно, конечно, не видеть и подобного рода случаев, вот, но вообще через такие внешние обстоятельства промысел Божий нас пытается нам открыть глаза.
Вот Алла хороший вопрос задала, я его немножечко позволю себе развить. А как настроить себя, свои антенны, если можно так выразиться, на принятие этих сигналов, на... внимательное отношение к ним и вообще способность их улавливать вот среди нашей вот этой вот повседневной жизни человека мирского, у которого полным-полно забот, хлопот, у кого дети там в школе, у кого там секции, кого-то надо забрать. В общем, ну вот такая вот рутина ежедневная, которая засасывает, а надо, в общем, человеку эти сигналы получать и считывать их.
Мне кажется, две вещи здесь можно каждому из нас, даже не возлезшему на Монблан духовности, реализовывать. Первое – это ну, просто помнить то, что мы реально говорим в словах молитвы Господней, главной самой молитвы. Это будет воля Твоя как на небе, так и на земле, як и на небе, и на земле. То есть реально стараться сообразовывать, исполнять не просто свою волю в этой жизни, но волю Божию. Второе обстоятельство – это когда с тобой что-то происходит извне, стараться не воспринимать это как случайность. И помнить, что не вчера, которое уже прошло, и не завтра, которое еще неизвестно будет, а сегодня самый важный день в твоей жизни. И поэтому вот те люди, с которыми ты встречаешься по дороге на работу, это не случайно. Что почему-то в книжных магазинах вы не встретили книжки, которая нужна была к передаче. Может быть, сейчас не очень понятно, а потом вскроется.
Нет, все понятно. Даже, вы знаете, там сейчас ремонт дороги возле этого магазина, здесь, на Ленинском, это дом книги, сейчас вот без всякой рекламы. Вот, и там стоял конус, что типа запарковаться нельзя. И там ходил какой-то человек. Я уже было кинулся, открыл двери и хотел этот конус убрать, чтобы поставить машину. Буквально на 5 минут мне надо было. И вот он подошел, говорит, все, я не могу, потому что здесь вот сейчас будут работы. Я говорю, дорогой, мне на 5 минут буквально просто наверх быстро спросить книгу, и я уеду. Все, без слов вообще все сделал, но книги не было.
Ну вот, допустим, да, может быть, еще какие-то выводы из этого потом,
сделаются, наверное,
в жизни сделаются. Вот. И вот если так сегодняшний день, а Евангелие нас побуждает жить сегодня как главным днем нашей жизни, достаточно для сегодня сегодняшних попечений, давлее дневе, забота его, то, так, глядишь, мы и сможем разбираться. На самом деле, не такие уж великие секреты.
Отец Максим, а...
Вот очень хорошая фраза прозвучала, что это не великие секреты. Просто внимательно, да?
Внимательно, внимательно. Не проживать сегодняшний день как паузу, ничего не значит, как интервал между вчера и завтра. Ничего не значит в твоей жизни. Даже если это просто день отдыха или рядовой рабочий день.
Да. Да. Алло, прости, пожалуйста.
Да, я, вы знаете, слушаю вас и понимаю, что, в принципе, наверняка вот кто-то сейчас... пытаясь вникнуть, о чем мы говорим, думает, ну, слушайте, это же паранойя. Вот так вот во всем в жизни видеть какие-то знаки, всех людей, которых ты встречаешь, считать не случайными прохожими в твоей жизни, всех птичек, которые там какой-нибудь хлеб клюют на асфальте, считать не случайными птичками, ну, это вообще-то это клиника неврозов, наверное. А где грань, отец Максим, между здравомыслием и, ну, вот тем самым доверием, наверное, и упованием на Бога?
А это невротические состояния начинаются, вероятно, отчасти, может быть, начинаются тогда, когда у человека нет своего волевого целеполагания. Когда вот он на самом деле вот этой целостности личности не обладает, а живет рефлекторно. Вот у него есть какой-то вот укол оттуда. Вот тут укол голода, вот тут укол раздражения, вот тут еще что-то, вот, да, вот тут страха, что как бы чего не вышло. И он на эти как бы внешние раздражители разваливается. Если у человека внутренняя цельность, о, целомудрие, на самом деле, которое есть, цельность личности есть, и такое целеполагание есть, то он тогда будет не разваливаться, а вносить коррективы по курсу. Ну, вот ведет там соответствующий, не знаю кто, штурман, капитан судна в океане. Он же, принимая сигналы, он не то что начинает кругами ходить, вот, да, и вообще думать, плыть ему в Антарктиду или не плыть. Он просто оплывает айсберг. Так и здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, автор книги «Промысел. Штука нелинейная», которая только что вышла в издательстве «Никея». Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Собственно, об этой книге мы и говорим. Отец Максим, там у вас вообще огромное количество действующих лиц в этой книге. Это мемуары. Отчасти, там, не знаю, по-разному можно эти жанры назвать, там и святочный рассказ есть, и чего там только нет в этой книге, то есть это сборник рассказов, коротких и некоротких, которые представляют собой такой калейдоскоп о жизни в 80-е, ну, наверное, отчасти 90-е годы. Да. Вы знаете, эта книга начинается, я сейчас вот немножечко позволю себе, не спойлер, а тизер, она начинается с того, что вы вспоминаете патриарха Пимена, патриарха Алексия и еще нескольких очень известных и каких-то удивительных священников, которые в это время жили в Москве, проповедовали и выращивали людей фактически, в духовном смысле действительно выращивали, потому что за ними очень хотелось, судя по всему, людям расти. А сказано в предисловии, что эта книга адресована разным совершенно людям, и церковным, и нецерковным. Вот я представляю себе, как нецерковный человек открывает эту книгу, и там патриарх один, патриарх второй, потом, значит, священник, опять попы. Вот в этом смысле, что вы хотите сказать, когда вспоминаете об этих людях? Что для вас самое важное и сущностное о них, что важно знать вообще-то всем?
Общий принцип, который я постарался... безусловно, об успешности судить не автору, а реализовать в этих отчасти воспоминаниях, отчасти рассказах, потому что кое-что здесь есть литература, там есть сопряжение, конечно, не в этих персональных мемуарах, а в других частях книги. Это принцип, который некогда вот буквально в этих словах озвучил мне один очень значимый, дорогой мне священник. Он сказал такое: «Помни хорошее». По-другому словами старца Паисия Афонского, который говорил: «Имей благой помысел о людях, о жизни, обо всем». Вот я постарался, не одевая розовые очки и не завышая до уровня там святочного рассказа всего или только безусловно позитива в воспоминаниях, но тем не менее главным образом вспомнить хорошее. Потому что я глубоко убежден, у каждого человека в жизни такое есть, на что мы в жизни опираемся. У каждого у нас в жизни было и другое, там, негативное в самих себе, в окружающей действительности, там, немощное, по-человечески, там, греховное, но было и хорошее. И вот мне кажется, в наше время, когда такой огромный объем негативной информации со всех сторон и обо всем каждодневно выливается на каждого человека. Вот это ощущение, что я сейчас буду, ну вот, вот открою книгу, где будет вот такая интенция, он важен для любого человека, верующего, неверующего. Вот эта опора на позитивное в душе автора, в отношениях, в описаниях тех лиц, с которыми ты познакомишься, в конце концов, это отсылает к позитивному в тебе самом, что это и было некой сверхзадачей.
Ну вот как Алла говорит, что некоторые люди, открыв эту книгу, те люди, которые не пришли еще к Христу или на пути к Нему, или вообще не ищут Его, откроют и скажут: ну вот, попы опять свое, там, свою дуду задудели. Я должен заметить, что, во-первых, некоторые вещи написаны с едва ли скрываемой иронией, с очень большим чувством юмора.
Это правда.
Вот, и если некоторые моменты просто ты просчитываешь с улыбкой, то в некоторых моментах просто ты, ну, я не хочу сказать, смеешься в голос, но это радостно, это весело действительно и забавно. Но я хотел бы перенестись, и, кстати, для тех людей, которые вот откроют эту книгу и скажут: ну вот, папы опять, вот, наверное, вот эта часть нашего разговора, мне кажется, то может показаться интересной. Вот там речь идет о 70-х, 80-х, 90-х годах в истории русской церкви. Это очень важный период, потому что это период, если не явных гонений, то уж абсолютно однозначного зажима, заталкивания, как сейчас бы сказали, запикивание на телевидении, на радио, там и все такое прочее. В общем, церковь, она, ну, типа, есть вот памятники архитектуры, вот и хорошо. И вот мне хотелось бы остановиться на этом времени и напомнить нашим, может быть, молодым слушателям, а может быть, и рассказать, кто-то из них не знает, что, предположим, на Пасху невозможно было фактически попасть в какие-то храмы, например, да, в Богоявленский, Елоховский, были билеты, скажем, или в Новодевичий монастырь. Кто помнит фильм «Блондинка за углом», там очень хорошо это все показано. О том, что были дружинники, потому что была такая комсомольская организация, и у людей могли быть очень серьезные неприятности. Я вообще удивляюсь, как вы избежали таких неприятностей, потому что вы учились в МГУ и знали люди о том, что вы верующий человек. Были дружинники, были вот эти вот, значит, да и стукачи тоже были. Вот давайте поговорим о том, как существовало взаимодействие, что ли, между людьми вот в эти 70-е, 80-е, 90-е годы среди верующих людей.
Ну, я только сделаю маленькую поправку. Все же я здесь не пишу о 70-х годах. Я не такой старый. Я крестился в 79-м году, и мне было тогда, там, в 78-м мне было 14 лет.
Но они упоминают эти 70-е годы.
Да, фактически то, что я помню, мои воспоминания о церковной жизни начинаются вот с самого конца 70-х, вот первой половины 80-х. Там, конечно, потом будет огромный перелом. Конечно, вот интервал интенсивности перемен, который в церковной жизни, отношении церкви и общества, который прошел с начала 88-го там, до начала там, 90, до конца 91-го года, это в прежние, может быть, века, за десятилетия столько перемен происходило. Действительно, был колоссальный слом. И я думаю, ну вот одно из счастья людей наших поколений, что это произошло на наших глазах. Вот те, кто как бы пережил, кто уже был в церкви, это у нас не отнять, это мы все помним, вот как это происходило. Московский университет в первую половину 80-х годов, и вообще наше общество, это, ну, такое интересное было образование. Ну, опять же, для наших молодых слушателей, скажем, что это время, когда у нас такая геронтократия была в игре советской власти. Вот,
что это значит?
Ну, это когда старички правили, вот, да, когда последователь, уже старенький был вполне Леонид Ильич, там в книжке упоминает, что прилагательное «дорогой», угу, в те годы чаще всего сочеталось с двумя словами, с именем Леонид Ильич. Да. Вот если по частотности употребления в прессе посмотреть, вот, да, то без сомнения, так сказать, все остальные отставали довольно сильно.
Ну, даже анекдот такой был, когда ему звонили, он снимал трубку и говорил: «Дорогой Леонид Ильич слушает».
Да-да. Ну, потом его коллега Черненко, его коллега Андропов, вот все вот эти такие старые люди, которые, ну, последние очень недолго правили без видимых перемен советской страной. Но режим был, в общем-то, уже на излете. Конечно, была идеологическая по-прежнему там какая-то жесткость, вот этот государственный атеизм, вроде бы строили какое-то коммунистическое общество, все эти съезды КПСС и прочее. Молодежи, которые недовольны сегодняшним высшим образованием, напомним, что тогда, может быть, да, действительно было там 5 лет специалитета, а не 4 года бакалавриата, но из этих 5 лет специалитета все вузы обязательно каждый год учили марксистские предметы, историю КПСС, то, что называлось марксистской философией 2 года.
Научный атеизм.
То, что называлось политэкономией, то, что называлось научным коммунизмом, а... специально страдательно были выбраны учащиеся университетов педагоги и медики, они, да, еще учили дополнить научный атеизм.
Это я по своему старшему брату помню.
Считалось, что они к людям выходят, и их нужно еще и атеистически подковать дополнительно, кроме всех марксистских предметов. Ну и вообще другой подобного рода лабуды в курсах высшего образования, занимавшие время, помимо всего прочего, в сетке часов, было огромное количество. Я уже не говорю про отвлечение на хозяйственные работы, там, романтику картошек, все это мило.
У вас это ловко получалось, судя по воспоминаниям в предисловии книги.
Да, это вспоминается здорово, но все же это минус месяц учебы на протяжении, там, допустим, 2 лет университетской жизни. Вот это тоже все это было, вот, не будем это забывать. Но при всем при том, Московский университет, по крайней мере, вот, родной филологический факультет, был территорией некой свободы. Больше, чем в целом по стране, а Москва была территорией большей свободы, чем какой-либо другой, наверное, русский город, советский город, как тогда говорили, в силу, ну, вот просто особенного статуса, может быть. И поэтому, с одной стороны, ну, стояли определенного рода правила игры. Как бы никем не прописанные, но установленные, более-менее, так сказать, поддерживавшиеся. Если ты не примыкал к каким-то, упаси Господи, диссидентам, или не начинал вести, ну, вот какой-то слишком активной общественной деятельности, то даже и зная о твоих христианских убеждениях, от стукачей, которые действительно были, от просто от того, что шило в мешке не утаишь, от регулярных там непосещений каких-то мероприятий в пасхальные дни, дни Страстной Седмицы и так далее. Вот, да. На это смотрели сквозь пальцы, потому что логика была, как у всякого утомляющегося такого тоталитарного режима. Да главное, чтобы тихо было, чтобы скандал не было. Ну, ладно, вот он доучится, а потом пусть кто-нибудь с ними другой разбирает, чтобы у нас на моем участке не было скандала. Mm-hmm. Вот, да. И это на классическая логика вот всех смотрящих той поры.
Я-то вот, еще подумал, что, так сказать, романтические такие очки у меня, несмотря на седины, не упали, что, наверное, были у отца Максима педагоги, которые, может быть, и сами где-то втихаря там, а, может быть, помнят тех еще педагогов, у которых учились сами, которые были действительно церковными людьми.
Мы вспоминаем.
Оказывается, просто чтобы типа было все тихонечко.
Ну, это со стороны администрации. Ну, вот, да. Я не могу сказать, что... Нет, мы, безусловно, на филологическом факультете и рядом были тогда люди, которых можно вспомнить. Это и профессор Толстой, о котором вот Алексей Варлам в предисловии пишет, действительно входил и в те годы в пасхальные дни обращался Христос воскресе к... Ну, не могу другое слово употребить, прибалдевающий от этого студенческой аудитории, вот тогда, в которой, впрочем, по-доброй половине половина знала, как ответить правильно, даже если не бывала в храме до того. Это и Андрей Вячеславович Казаржевский, о котором там есть история, такой известный просветитель, заведующий кафедрой древних языков исторического факультета, человек, очень много сделавший в те годы для такого христианского, очень деликатного именно культурного просвещения людей и приобщения к христианству через величие христианской культуры. Другие люди, вот наши старшие коллеги, преподаватели, которые с разной степенью активности, но, в общем, как минимум, внутреннюю симпатию и открытость к христианской жизни, христианской традиции показывали. Это, конечно, на гуманитарных факультетах МГУ было уже и тогда, вот, да,
30 этого не будем. А как вы туда поступили? Дело в том, что я просто, я поясню нашим слушателям, я, когда начала читать книгу, обратила внимание, как вы послушались вашего духовника, и вместо того, чтобы вам, наверное, хотелось в семинарию сразу поступать, он вас отправил в МГУ, сказал, через наступит время, когда церкви понадобятся образованные священники, и вы пошли туда поступать, ну, как вы сами пишете, особо не стараясь, и надеясь, что завалите благополучный экзамен, и придете, скажете, ну, вот, не получилось, не срослось. А Алексей Варламов в предисловии пишет, что вы учились на классическом отделении, самом элитарном просто из всех отделений филфака, и филфак в то время был очень престижным факультетом, в то время как Алексей Николаевич Варламов, замечательный писатель, которого мы все очень любим и читаем, учился на отделении, которое преподаватели про себя между собой называли «Дубовая роща».
Был дел.
Вот... Как вы, не стараясь, ну, я не знаю, как там, одной левой или как, что, почему вы туда, как вы туда попали вообще? Как это возможно было?
Ну, вот эта история о промысле Божьем, действительно. Тут в жизни каждого человека есть какие-то видимые проявления промысла Божия. Тут я не могу его не видеть, вот, да. История была такая, ну, первая вообще очень любопытная. Когда я учился в средней школе, классе в пятом, в шестом, я вдруг заинтересовался древней историей. Ну, так получилось. Ну, бывает, да, ну, интересно, римляне, греки, вот, да,
Интересно.
И получилось тоже внешне совершенно случайно. Абсолютно, вот если говорить так позитивистски, никак не объяснимо. В жизни моей встретился человек, который сильно старший, учился в аспирантуре исторического факультета, и который вдруг сказал, а что, хочешь, я тебя латинскому языку буду учить? Я не понимаю, что это такое, вот тогда я сказал, да, хочу, конечно. И мы стали учить, в шестом классе, мы стали учить латинский язык, вот, а потом древнегреческий. Вот так и до конца школы, вот тогда не было классической гимназии, тогда никогда в среднем образовании нигде это не было распространено, совершенно вот, да. Я более-менее прилично знал латынь на уровне чтения авторов к концу средней школы, ну и так некоторые начатки древнегреческого, так что мне, конечно, потом было легче учиться.
Вообще вот, немыслимо.
Ничего себе.
Ну вот так мы просто...
Ну, к концу школы мог нормально читать на латинском.
Ну сейчас-то это нормально, сейчас вот дети учатся в классических гимназиях, это даже широко распространенная практика.
А сейчас? Мы же про тогда.
Да. Но так тогда это действительно был довольно редкий случай. Другой человек к поступлению это не имело отношения, мы же не сдавали латыни греческий, поступая в МГУ. Но я-то в момент, это было еще до того, как я крестился, а уж когда пришел к церкви, крестился, стал в храм ходил, что ну вот это мне, тут были какие-то мифологические представления о семинариях, а вот это может там пригодиться, вот там же все выходят, зная, чуть не разговаривая на латыни, на греческом. Вот восприятие семинария как что-то мифологическое, возвышенного, оно даже сейчас где-то есть, а тогда это нужно помножить на 100 раз было по отношению, что уж семинарское образование – это что-то вот такое необыкновенное. Думал, ну да, пригодится, хорошо, вот Новый Завет читать. Я уж к концу худо-бедно, но немножко мог Новый Завет, Евангелие хотя бы на греческом читать к концу школы. Ничего такого не хотел. Хотел, в семинарии тогда не принимали без армии. Ну, и я пришел к духовнику и сказал, батюшка, ну, вот все, вот я год-то где-то вот школу я заканчиваю, что-нибудь где-нибудь поработаю, каким-нибудь там где-нибудь курьером там или каким-нибудь там грузчиком.
Сторожем.
Сторожем, вот, да, потом пойду в армию, ну, мысль была такая, пострадать, да, потереть, а проверить, серьезно или все или нет, вот, да. Ну, а после в армии тогда в семинарию поступать, потому что после вуза было... Ну, вроде бы уже становилось возможно, но еще очень сложно попасть в семинарию. Вот лучше было идти без высшего образования. И очень надеялся на вот такое одобрение. Это же правильное стремление было, хорошее, высокое, горение души молодого человека. Вот, да. И тут вышел полный облом. Сказал, нет, а родители тебя хотят. Я говорю, ну, родители, понятно. У нас была жесткая конфронтация с родителями, они были совсем тогда. Тогда других взглядов. Потом, по милости Божией, все пришли к церкви. Они хотят, чтобы я в университет шел, вот, и всякое такое. Ну, вот и иди в университет.
Продолжение этой истории мы узнаем в следующей части программы. Здесь у нас протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Отец Максим, автор книги «Промысл. Штука нелинейная», о которой мы сегодня говорим. Здесь также Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Буквально через минуту продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».